Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных новостях к этому часу. К соглашению о прекращении огня на Ближнем Востоке можно будет продвинуться уже на этой неделе, считает госсекретарь США Кондолиза Райс. Мосгорсуд сегодня приступит к повторному рассмотрению дела Александра Копцева. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции, в котором содержится требование к Ирану до конца августа отказаться от работы по обогащению урана. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что к соглашению о прекращении огня на Ближнем Востоке можно будет продвинуться уже на этой неделе. Заявление Райс прозвучало сегодня в Иерусалиме перед ее возвращением в Вашингтон. По словам госсекретаря США, на переговорах с руководством Израиля ей удалось достичь консенсуса по вопросам, связанным с достижением перемирия. Ранее Совет Безопасности ООН выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека, в том числе женщины и дети. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление по поводу трагедии в селении, но подчеркнул, что военные действия продолжатся, пока боевики Хезболлах не будут вытеснены из Южного Ливана, говорит член Кабинета министров Израиля Ицхак Герцог.
Международное сообщество и Израиль вместе с правительством Ливана пытаются найти пути выхода из ситуации. Однако лидер Хизбаллах угрожает еще более масштабными ракетными обстрелами Израиля, и поэтому мы должны выполнить свою задачу и раз и навсегда положить конец угрозам и нападениям.
Сказал израильский министр. В Чечне в воинской части селения Шатой покончил с собой солдат срочной службы. Мотивы самоубийства неизвестны. В райцентре Ведено в результате неосторожного обращения с гранатой получил осколочное ранение военнослужащий. Мосгорсуд приступает к повторному рассмотрению дела Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан синагоги. В результате нападения пострадали 9 человек. Мосгорсуд приговорил Копцева к 13 годам лишения свободы. Верховный суд России отменил приговор, удовлетворив кассационные жалобы как генпрокуратуры, так и потерпевших, настаивающих на новом рассмотрении дела, говорит адвокат Вадим Клювгант.
Не все равно потерпевшим, за что наказан Копцев и в чем признан он виновным. И далеко не главным является вопрос о мере наказания. А главным является вопрос о том, чтобы его действия получили правильную оценку. Совершенно очевидно следует из материалов дела и всех обстоятельств дела то, что это преступление было в первую очередь посягательством на национальное достоинство.
Сказал адвокат потерпевших в интервью корреспонденту «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В городе Зверево Ростовской области шахтеры проводят акцию с требованием к местным властям соблюдать их право на льготы. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Сергей Слепцов.
Вышедшие на площадь перед зданием администрации города Зверево шахтеры в основном пенсионеры. Они считают, что местная власть их просто обманывает. Они уже давно не получают так называемого пайкового угля по льготным ценам для отопления своих жилищ. Приобретение же угля по рыночной стоимости при их пенсиях просто невозможно. В прошлом году в город Зверево был протянут газопровод, однако почти всю минувшую зиму газ в дома не подавался, и для отопления домов шахтеры вынуждены были вырубить фруктовые деревья. Акция протеста, как заявил лидер шахтеров Валерий Дьяконов, заявлена как бессрочная. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для Радио Свобода.
На Украине сегодня должны продолжиться заседания круглого стола о путях урегулирования политического кризиса. По словам главы секретариата президента Украины Олега Рыбачука, утром глава государства Виктор Ющенко проведет совещание, на котором должны быть определены дальнейшие перспективы переговоров. В них участвуют лидеры основных политических сил Украины. Ранее президент предложил подписать универсал национального единства, документ, который должен лечь в основу деятельности будущей правящей коалиции. В субботу украинским политикам не удалось договориться по основным положением универсала. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзар Кавицани намерен продолжить борьбу против правительственных войск. Об этом он заявил в интервью, которое показала грузинская телекомпания и медиа. Из Грузии передает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Интервью записано в Кадорском ущелье, и, судя по всему, вопреки заявлениям руководителей силовых структур Грузии, Эмзар Кавицани все еще находится в Кадорском ущелье, а не уехал в Москву или в Сухуми, как утверждалось ранее. По словам мятежного предводителя Сванов, он намерен продолжить борьбу против грузинских правительственных войск. По всей видимости, в стране действует разветвленная подпольная сеть сторонников Кавицани, либо его поддерживают некие спецслужбы. Об этом свидетельствует то, каким образом DVD-диск с интервью Кавицани, скрывающегося где-то в горах высокогорной Сванетии, попал сначала к российским, затем к грузинским журналистам. В самом ущелье произошел первый серьезный инцидент, связанный с грузино-абхазским противостоянием. Со стороны села Лата, контролируемого абхазскими вооруженными формированиями, по грузинским селам Кудорского ущелья был открыт огонь из гаубиц. Несколько снарядов упали в районе села Чхалта, не причинив вреда.
Это был корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции, в котором содержится требование к Ирану до конца августа отказаться от работы по обогащению урана. В противном случае против Тегерана могут быть введены санкции. Вчера президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что его страна не пойдет на какие-либо уступки в вопросах, касающихся ее ядерной программы. Иранский МИД предупредил, что Тегеран оставит без внимания пакет международных предложений по регулированию кризиса, если Совет Безопасности ООН примет антииранскую резолюцию. Командование международными силами на юге Афганистана с сегодняшнего дня переходит к Союзу НАТО. Это первый случай, когда НАТО возглавит проведение сухопутных боевых операций. В провинциях, где размещены международные силы, заметно активизировались талибы и отряды Аль-Каиды. Только за минувшие выходные в боях были уничтожены около 30 боевиков. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире Свободы с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. В летнем телевизионном межсезонье нет-нет, да забрежет какая-нибудь телевизионная премьера, к которой присматриваешься как к тенденции будущего. Продюсеры нащупывают образ нового телевизионного года. На первом, например, запустили полуночников Бермана и Жандарева, приспособили к ночи доктора Курпатова. И угадывается, видимо, всеобщая тяга к разговорам-проговорам на задушевно-человеческие темы и возвращение интереса к жанру интервью. Также на первом показали одно из редких спецрасследований, которое в кои-то веки действительно похоже на расследование, на исключительно художественную реконструкцию пополам с оперативными съемками. В фильме «Палачи. Предсмертный список» журналист Андрей Калитин без ажиотации пытается разобраться, откуда, почему и как в северной столице несколько лет действовала организованная группа людей, убивавших темнокожих и иностранцев. Причем процесс над группой питерских скинхедов еще идет, и неясности вокруг этого дела много. Возможно, картина, конечно, увидела свет, потому что в ней поучаствовала Валентина Матвиенко, но гораздо важнее, что подробности фильма излагают люди сведущие, специалисты питерского агентства журналистских расследований. То есть налицо не актуалка, а результат кропотливой журналистской работы, в которой авторы стараются избежать идеологического заказа. Сегодня же на первом анонсированы другие новости. Новости с заведомо критикуемым названием, но, видимо, они призваны подчеркнуть, что бывают новости с человеческим лицом, и, видимо, их предлагают считать не главными, но настоящими. Наконец, канал НТВ не устает удивлять своим особым программированием. Субботне-воскресный послеполуденный показ сериала «Столыпин», «Невыученные уроки», еще одна премьера нынешнего лета. Премьера странная, тихая, припрятанная, хотя в титрах значится один из лучших российских сценаристов Эдуард Володарский и режиссер любопытный. Он ученик Владимира Хотиненко. Юрий Кузин вслед за учителем снял сериал, который по времени похож на гибель империи Хатиненко и экранизирует историю такого кровавого революционного десятилетия начала 20 века. Кузин тяготеет к разгадыванию роли личности в истории, их биографических психодрам и детских комплексов. Он снимал о детстве Мазоха и Гитлера. Он писал сценарии о Лене Рифеншталь, Эйзенштейне и Тарковском. Музыку для сериала «Столыпин» написал блистательный Андрей Петров. «Столыпинская тема» — его последняя работа в кино. В сериале хорошая камера и неизвестные актеры. После 4 серий у меня лично осталось послевкусие переложения на сериальный язык старой истории про жидомасонский заговор против Великой Империи. А после серии в минувшие выходные эта тема не столь очевидна. Сериал сейчас бурно обсуждают в интернете. Одни ругают за антисемитизм, антизападничество и ходульность образов. Другие хвалят за тему, за решимость и за исполнительское мастерство. Из Израиля доходят какие-то слабые отголоски недовольства. Сериал показывают на канале RTVI, который принадлежит Владимиру Гусинскому, который давно сотрудничает с Николаем Досталем, продюсером этого сериала. Но массовый зритель, утомленный летом, похоже, не особенно сериал смотрит, особенно в субботу и воскресенье. И все-таки, о каких уроках говорит эта 14-серийная работа Кузина? Можно ли считать сериал экранизацией исторической точки зрения российских патриотов и националистов, или это просто необходимый разговор о российской истории? И как, наконец, фигура Столыпина укладывается в нынешнюю идеологическую реальность? Обо всем об этом мы поговорим сегодня с Сергеем Варшавчиком, обозревателем «Независимой газеты», и Никитой Соколовым, историком, редактором исторического отдела журнала «Отечественные записки». Доброе утро, Никита и Сергей.
Добрый день.
Доброе утро.
Это так буркнули безрадостно, я понимаю.
Понедельник день тяжелый.
День тяжелый, да. Вам, уважаемые слушатели, никакого вопроса мы сегодня задавать не будем. Вы просто можете подключиться к разговору. Те, кто смотрел, высказывать собственное мнение по поводу сериала. Ну, а те, кто не смотрел, но чего-то все-таки знает про это, в общем, очень бурное десятилетие российской истории, может быть, у вас есть какие-то соображения на этот счет, и в том числе о том, как оно сейчас переплетается или параллелится с нынешним временем. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на радио «Свобода» во второй половине часа. Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И мы продолжим этот разговор сразу же после короткого анонса на радио «Свобода».
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в московской студии историк Никита Соколов и мой коллега-обозреватель «Независимой газеты» Сергей Варшавчик. Обсуждать мы сегодня будем сериал «Столыпин. Невыученные уроки». И для начала разговора цитата из интервью режиссера Юрия Кузина Ольги Япончиной. Размещено оно в интернете и на сайте режиссера в том числе. Журналист задает ему вопрос, о чем, собственно, фильм. Режиссер отвечает: о человеке, которого убили по ошибке. И вот чуть более пространная цитата.
«Само убийство аморально, вот что я хочу сказать. Но этого недостаточно. Апология человеческой жизни изжита в 20 веке его майданиками и гулагами. Цена этой жизни невелика. Гуманизм, если таковой вообще еще что-то значит, едва ли найдет в моем лице предвзятого сторонника. Если хотите, меня интересует умный человек, скажем, Чацкий, но в отличие от грибоедовского «Горя от ума» или мейерхольдовского «Горя уму», мое горе имеет отношение к России, в которой родится умный человек, чтобы встряхнуть ее от вековой спячки или модернизировать, как это сделал Столыпин. Столыпина убил Багров, сын киевского мещанина, еврей, между прочим, а Столыпин отстаивал права малых народов, включая евреев. Выходит, Багров ошибся. Он убил не того, кого следовало. В театре, где давали сказку о царе Салтане, у него был выбор, в кого стрелять, в Николая или в Столыпина. Выбор аморальный, скажете вы, как, впрочем, и само убийство. Не стоит даже гадать, что произошло бы с Россией, если бы империя в тот злополучный вечер потеряла самодержца и сохранила председателя правительства. Получил бы Столыпин от преемника обещанные ему 20 лет покоя для своих реформ. Была бы Россия втянута в войну, был бы Советский Союз. Была бы Беловежская пуща. Стоит ли умножать эти вопросы?
Вот такая цитата из Юрия Кузина. И я хочу спросить вас, Никита и Сергей, как вы для себя расшифровываете вот эту вот фразу после фамилии «невыученные уроки»? Никита, может, вы? Или вы, Сергей? Давайте, Сергей.
Я так понимаю, что невыученные уроки — это, прежде всего, имелось в виду, что страна пошла по другому пути развития несколько. Что речь в фильме ведь идет о реформаторе, крупном реформаторе. И здесь есть совершенно очевидная перекличка. И временами мне даже казалось по стилю, когда, например, Петр Аркадьевич в фильме предстает перед Сенатом, что речь идет о Чубайсе, поскольку с такой ненавистью к этой фигуре относится и у нас. И в данном случае можно говорить о многих уроках невыученных, да, но я думаю, что режиссер имел в виду одну единственную мысль, главную, что укрепление вертикали власти невозможно без умных, талантливых реформаторов.
Угу.
Вот если в сухом остатке.
В сухом остатке. Понятно. А вам как кажется, Никита?
Мне чрезвычайно трудно вычленить какую-то общую идею из этого довольно хаотического коллажа, потому что... Ну, вообще, видимо, я не очень правильный собеседник для такого сюжета, потому что я уже 2 года как перестал смотреть телевизор совсем. Я его перестал включать. Вот. Но тут, конечно, поддался искушению и настойчиво решил взглянуть. Вот. Пришел в некоторый ужас от двух обстоятельств. Во-первых, само построение сериала напоминает современный глянцевый журнал. Помельче накрошить, побольше накидать. Такой принцип салатницы. Не успеешь ухватить, что там сказал государь-император, как тут же камера уезжает, переезжает куда-то, бог весть куда, не сказано куда, опять какие-то истерические персонажи начинают говорить. Вот. Я отвык от этой системы, так устроены гламурные журналы, мне тяжело за ними следить, я непривычен к этому. Вот. Если же говорить по существу, то у меня 2 главные претензии к этому сериалу. И здесь я выступаю уже как бы в собственном профессиональном качестве.
Как историк.
Историческом. Одна претензия относится, она может быть даже более глубокая, чем вторая, но она относится, по видимости, к внешнему плану. Значит, суть ее заключается в том, что происходит глубокая модернизация исторической реальности. Модернизация на уровне мотивов человеческих действий, мотивов человеческих поступков, модернизация на уровне внешнего поведения. Ведь что делается? Такие диалоги невозможны между деятелями той эпохи. Ну, просто невозможно.
Я, кстати, прерву вас. Вы сейчас продолжите эту мысль, потому что я, опять же, процитирую слова Юрия Кузина, который, как уже ясно, довольно серьезно переписал сценарий Эдуарда Володарского. И он, собственно, говорит о том, что хотя в титрах по-прежнему стоит фамилия Володарский, на свой страх и риск я сократил повесть вдвое, сделав драматургию более выпуклой. Попутно я сочинил монологи террористам, речи Столыпину, чтобы спасти будущий фильм от политической трескотни, которой так щедро снабдил свою повесть автор.
Гениально.
Понятно. Тогда непонятно, зачем Володарский остался в титрах.
Вот это вопрос, который следовало бы, конечно, задать Эдуарду Яковлевичу, но, к сожалению, я его не смогла разыскать. Надеюсь, что эта возможность еще появится. Дачный телефон его не отвечает. Наверное, куда-то уехал. Но, опять же, продолжайте, Никита, потому что мне кажется, что вы правильно...
Тогда вот этот вопрос, который я бы адресовал Володарскому, видимо, следует адресовать другому человеку. И для чего...
То есть люди так не говорят. Они вообще... Вот того времени. Они вообще не похожи.
Я даже конкретнее это скажу. Значит, государыня-императрица не говорит вульгарными интонациями современной базарной торговки. Даже если она произносит эти слова, интонации ее совершенно другие, тем самым смысл этого речения становится совершенно иной. Все герои этого сериала, включая особ высшего света, включая государя, ведут себя чрезвычайно вульгарно. Они могли быть какие угодно, они не были вульгарны. Эти люди не были вульгарны. Они могли быть бессовестные, они могли быть недальновидные, они могли быть неумные, но вульгарные они не были. Вот. Нам их изображают, и это понятный совершенно мотив.
Ну, это сериальный мотив, так же удобнее, это же такие скетчи, анекдоты, легче перевариваются.
Я даже думаю, что это мотив более широкий и более важный. Угу. Это желание плебея сказать, что ничего высокого в жизни нет, и всегда вот было так. Всегда была эта дрянь, всегда была эта нечистота, и все всегда были такой дрянью. Не всегда. И были эпохи, когда людей, разговаривающих так, просто бы не пустили в это общество, где они нам изображаются.
Да,
я, кстати, хочу сказать, что отметить в этом фильме действительно прекрасную работу Андрея Петрова.
Да. Саундтрек очень хороший.
Конечно, художника-постановщика, безусловно, ассистента по реквизиту, по актерам.
Да, ретро воссоздана картинка,
да.
Очень изысканная.
Но то, что правильно говорил Никита, это вульгарность и театральщина. То есть герои все театральные, они карикатурны, и это настолько как-то выглядит какими-то картинками, ретро-картинками, движущимися.
Это как Азов рассматривает эти самые картинки непристойного содержания. Вот такое же ощущение,
да.
Что некая картинистость.
Да, да, да. То есть если сравнивать Юрия Кузина с его учителем, Владимир Хотиненко же снял «Гибель империи». Там каждая серия – это законченный фильм. Там продумано все до мелочей.
Характеры, прежде всего.
А это некая такая пародия на вот эту работу, как мне кажется. И, на мой взгляд, тут еще одна странная особенность для меня, о которой вы уже говорили. Это то, что сериал как-то стыдливо упрятан, во-первых, в дневное время, совершенно... По-моему, там, кто смотрит выходные, днем обычно люди там, за город, на дачу, а некоторые, как вы, не смотрят совсем. У меня такое ощущение, что это некий соцзаказ, который отработан, его надо как-то пропустить, как-то, чтобы он проэфирил и отчитаться. Иначе бы фильм, сериал о такой фигуре все-таки, я думаю, пустили бы более правильное время.
Но, тем не менее, вот у внимательного зрителя, видимо, немногочисленного, но, тем не менее, создается вполне понятное представление о персонажах той эпохи. Значит, Столыпин в фильме абсолютно такой положительный реформатор. Государыня-императрица говорит своему слабовольному сыну, он все фальшивые, а он настоящий. А в нем нет ни авантюрности, ни амбициозности, он респектабелен, любящий семьянин. И, в общем, вот этот вот идеальный реформатор и добрый, и такой, в общем, какой-то неожиданный в этом сериале царь противостоит неблагородным инородцам, неблагодарным причем, мерзавцам-террористам, которые картежники и ловеласы, болтунам, пошлякам и трусам из Думы, есть там такая сцена дуэли, несостоявшейся, масонам до кучи. Тема вот самой истории...
Идиотам-жандармам надо просто. Там замечательная сцена, когда Курлов своим помощником... И он ему что-то говорит, полковнику, и тот совершенно в худших традициях, я не знаю, урюпинского капустника, там говорит, да что вы говорите, да конечно, вот какими-то интонациями, все это как...
Ну, Трепов там выглядит абсолютным клоуном. А вообще... Да.
Столыпин получает министра юстиции и прокурора, как им толковать законы, потому что эти юристы не знают, как толковать законы.
Ну да. Слушайте, ну может быть... Вот
он
так...
вообще всеобъемлющ.
Абсолютно всеобъемлющ. Так может быть, такое вот снижение этих исторических фигур, оно для чего-то? Или вам кажется, что просто люди не умеют обращаться с историческим материалом, и дело только в этом?
Ну, это на самом деле гротеск. Потому что на фоне мелких карикатурных вот тех персонажей, фигура, значит, Столыпина, она напротив какой-то, только нимб у нее там не хватает вот вокруг головы. нам как бы говорится, что вот Россия, которую мы потеряли, да, как, у, по-моему, Говорухина было, вот как там был, замечательные были люди. Мне кажется, что это некая такая, как бы вам сказать, не пиар, то ли пиар, то ли пропаганда.
Ну, вот это как не... То есть вам, Сергей, кажется, что это можно вот, перебрасывать некий мостик к нынешней выстраиванию вертикали.
А вот как повернуть вот эту фигуру к чему? Можно как угодно.
Как угодно.
Как угодно.
А, нет, меня еще... Да.
Боюсь, что как угодно фигура Столыпина не поворачивается.
Да, вот, пожалуйста.
Боюсь, что она настолько выразительна и настолько рельефна, и политика его, и то, что сделал Столыпин, настолько внятно и определенно, что не поддается существенным образом фальсификации никакой. Значит, в чем заключается главный урок реальный? Вот не сериальный, а реальный урок, который преподнес нам Петр Ильич Столыпин. Разогнав Государственную Думу и изменив избирательный закон, Столыпин сохранил видимость народного представительства, работая с фальсифицированным народным представительством.
Ну да, здесь
когда 3 июня был принят, не просто была распущена Дума, на что правительство имело право, государь имел право, было не просто распущено это национальное собрание, но еще и изменен избирательный закон, на что государь своей власти уже права не имел. Это была прерогатива законодательных палат. То есть это было нарушение основного закона, то есть, строго говоря, государственный переворот. Как его и называют. Государственный переворот 3 июня. Так вот, этот государственный переворот был совершен ради того, чтобы фальсифицировать народное представительство, получить свободу рук исполнительной власти, и, опираясь на совершенно игрушечную, подставную думу, формально существующую, делать то, что считает нужным исполнительная власть. Абсолютно презрев голос нации.
Кстати, да, там же...
Поэтому аналогия с нашими временами возникает очень прямая и очень ясная. Исполнительная власть опять берет на себя всю ответственность за все. И мне было бы чрезвычайно интересно этот урок, который дает Столыпин, произнести. Россия не Камбоджа, и не Кампучия, и даже не Корея. Здесь нельзя фальсифицировать народ, написать. Народ обидится. Это европейский народ, он обидится. И он обиделся.
А то есть, и исторгнув из себя, родилась революция.
Получилось,
конечно. Вот, собственно, конечно. Урок этот.
Ну, там, конечно, немножко сложнее.
Ну, безусловно.
Но там действительно момент тут есть, что, по-моему, весной 11-го года, когда вот этот законопроект о западных землях, чтобы про
земствах,
да, провести, он, значит, просит царя распустить, по-моему, Сенат и Сенат и Думу на три дня всего. И за это время он проводит. И не случайно там постоянно идет, вот его противники постоянно вот эту мысль, бонапартист, диктатор.
Еще периодически упоминается.
Мне не кажется, что у нас сейчас такие персонажи есть.
Но, тем не менее, в общей атмосфере фраз, которые вот в субботнем, воскресном таком летнем мареве проскакивают, да, застревают вещи. Там появляется, например, Лев Толстой и произносит фразу «Не готова Россия к капитализму». Столыпин где-то появляется, в дома ли или с царем общается, вдруг произносится фраза «Удел Запада бессмысленно носиться с высунутым языком, наш удел пребывать в покое». Тут же еще тема инородцев, конечно же, что евреи и инородцы составили члены всех боевых оппозиционных организаций. И по пути этот такой вот фон создается. То есть словесно, особенно вне конструкции словесных того времени, конечно, этот современный язык очень легко ложится на нынешнее время.
Поэтому я думаю, кстати, что вот это упрощение, оно и языка, я имею в виду, в диалогах, оно, может быть, сделано и...
Сознательно?
Сознательно во многом.
мне только кажется, что это совершенно намеренная акция для того, чтобы сблизить по возможности и внешние ситуации и внедрить в сознание зрителя некоторую идеологему о том, что вот эта сильная власть, ей надо никоим образом не мешать, а дать ей действовать. Потому что ведь сериал не кончился еще пока, поэтому трудно сказать, каков будет итог. Но до сих пор невыученные уроки Столыпина выглядят так, что не надо мешать великому реформатору. Надо мешать великому человеку, который берет на себя ответственность.
А что там со
своей... Даже третий срок.
Да, а с военно-полевыми судами и их столыпинскими галстуками, ладно, это можно как-нибудь задвинуть. Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. Напоминаю вам, что в 13 часов в эфир выйдет программа «Правосудие». Россияне могут лишиться бесплатной юридической помощи при обращении в Европейский суд. Кто заинтересован в ликвидации Центра содействия международной защиты? В студии руководитель Центра, адвокат Карина Москаленко и сотрудник этого центра. Центра адвокат Ольга Михайлова. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что к соглашению о прекращении огня на Ближнем Востоке можно будет продвинуться уже на этой неделе. Заявление Райс прозвучало сегодня в Иерусалиме перед ее возвращением в Вашингтон. По словам госсекретаря США, на переговорах с руководством Израиля ей удалось достичь консенсуса по вопросам, связанным с достижением перемирия. Ранее Совет Безопасности ООН выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека, в том числе женщины и дети. В московском метро совершено очередное нападение на иностранца. В воскресенье вечером трое неизвестных избили 20-летнего иранца на платформе станции Фрунзенская. Молодой человек госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мосгорсуд сегодня приступит к повторному рассмотрению дела Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан Московской синагоги. Мосгорсуд приговорил Копцева к 13 годам лишения свободы, но Верховный суд России отменил приговор. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Мзар Квицани намерен продолжить борьбу против правительственных войск. Интервью с Квицани показала грузинская телекомпания «Имеди». Запись сделана в Кадорском ущелье, сообщает корреспондент Радио Свобода. Руководители силовых структур Грузии заявляли раньше, что лидер ополченцев скрывается в Сухуми или в Москве. На Украине сегодня должны продолжиться заседания круглого стола о путях урегулирования политического кризиса. Партии «Яблоко» и «Союз правых сил» утвердили единый список кандидатов на выборах в Свердловскую областную думу. Список возглавляет председатель Свердловского отделения «Яблоко» Мария Дронова.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте еще раз. Это Анна Качкаева. Программа «Смотрим телевизор» в эфире «Радио Свобода». Мы сегодня говорим о сериале «Столыпин». Он еще не закончился. Последние серии в следующие выходные вы сможете увидеть. А мы пытаемся рассуждать с моими гостями сегодняшними, историком Никитой Соколовым и моим коллегам из независимой газеты Сергеем Варшавчиком о том, какие же уроки можно из этого сериала сделать. Можно ли считать сериал экранизацией исторической точки зрения российских патриотов и националистов? Или это необходимый в телевизионном контексте разговор о российской истории? Как, наконец, фигура Столыпина укладывается в нынешнюю идеологическую реальность? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну вот народ тут у нас уже начал писать на ваши слова, уважаемые мужчины. Параллели очевидны, пишет нам Наталья. И она как раз одобрительно об этом пишет. И большинство господ это знают. Такие фильмы мы одобряем, пишет Наталья. То есть параллели с величием реформатора, я так понимаю, по высказыванию довольно длинное, согласны. Дальше. Сравнивать Чубайса со Столыпиным, который был единственным умным премьер-министром в 20 веке, это явный перебор, пишет нам Михаил. А в чьих интересах по всем, кроме культуры, каналам, неутомимо показывать спецслужбы России? Об этом мы, кстати, тоже поговорим. Если Столыпин, как вы говорите, такой прекрасный человек, то почему он повесил сотни тысяч людей из числа простого трудового народа, Юрий Николаевич? Да мы как раз не говорим. Вот Никита сейчас нам и пытался объяснить, что он фигура чрезвычайно сложная и уж точно не...
Если позволите, готов продолжить вот именно по этому пункту. Вот в чем, на мой взгляд, главная ложь подобной сериальной подачи истории? Ну вот, особенно в этом случае, что глубокие чрезвычайно проблемы оказываются результатом какой-то мелкой мельтешни мелких персонажей. При подобном взгляде глубина жизни совершенно даже не задевается. Ведь, значит, Столыпин, и вот уже сколько прошло серий, а где же Кривошеин, где землеустройство?
Ну, там и были в первых сериях
мельтешат некоторые... какие-то мелкие присяжные поверенные.
Такое распятие.
Мельтешат бесконечные террористы.
Бараной было такое вот, фермера.
Так, но страны не видно.
Да.
Так ведь штука же в том, что судьба Столыпина и его реформы решилась внизу, а не никакими не террористами, не Куроловым, не Багровым. Она обрушена была крестьянами внизу.
Да, крестьянство там все равно маловато, это очевидно, потому что очень большая роль отведена вот революционному этому подполью, боевикам, спецслужбам.
И кредит Столыпина при дворе сильно упал уже там, к исходу 1910 года, ровно потому, что стало понятно, что умиротворение страны по Столыпину не состоялось. Ведь он же пришел, он получил карт-бланш от государя, уговаривая, что он достигнет умиротворения страны. Умиротворение не состоялось по его по полицейским мерам.
Несколько тысяч человек, по-моему, было повешено, да?
Нет. Значит, умиротворение страны с точки зрения Столыпина включало в себя две части. Одно, с одной стороны, надо было решительно бороться с террористами и их решительно при помощи военно-полевых судов уничтожать. С другой стороны, он понимал, что крамола, источник ее, гораздо глубже. И не умиротворив крестьянство, его земельный голод, нельзя источник этой крамолы пресечь. Так вот, земельная реформа Столыпина, которая могла бы, теоретически, глубокая земельная реформа, могла бы пресечь источник крамолы в глубине. Ведь террористы могут действовать, когда они встречают сочувствие общества. Когда они находят квартиры, явки, деньги. Если нет сочувствия им в широких массах, то никакого трогания быть не может. Он просто не существует. И эта часть, глубина жизни, при такой сериальной подаче совершенно как бы не существует. Абсолютно не существует. Существует мелкая возня мелких тщедушных персонажей.
По сути дела, все время занимает интриги.
Да,
все интригуют против друг друга.
Но, тем не менее, есть в этом... Да, да, Никита.
И тогда, поскольку очевидным образом, что из интриг... Нельзя интригами объяснить такие глобальные и великие катаклизмы, которыми все это кончается.
Но нам объясняют.
Тогда из рукава вытаскивается вечный Джокер. Масоны.
Или евреи.
Или евреи.
Ну, вот к этой теме мы и
перейдем. В данном случае масоны.
Масоны, да. Но и тема еврейства довольно сильна в этом сериале, потому что, значит, вот будущий убийца Столыпина противится благородному семейству и бросает отцу фразу «Ты учишь пресмыкаться перед русскими, как евреи перед фараонами». Потом диалоги, естественно, царя и Столыпина. Вот Наталья нам пишет, что Володарский вряд ли стал бы вам объяснять, что он готов верой и правдой служить зарождающейся православно-патриотической власти. Это имеет в виду нынешнюю, видимо, власть Натальи. А другие отправятся шить рукавчики, сами знаете куда. Это, видимо, в виду имеется Ходорковский. Да, еврей по национальности. Значит, вот мой коллега Митрофанов из такого сайта Телекритика.ру тоже, обозревая этот сериал, задается вопросом, антисемитский ли это фильм? Хороший вопрос. А история тут такая. Евреев действительно в Первую русскую революцию было много, а чеченцев мало. И отрицать этот факт глуповато. Но искусство есть еще некая концентрация образов с целью формирования определенного месседжа. послания такого. А когда через каждые 5 минут вам говорят «евреи, евреи, евреи», а потом показывают то идиота, то садиста, то беса, а еще эти евреи то язык высунут, то рожу скривят, то безумно ртом хохочут нагловато, начинает казаться, что все-таки этот фильм немножко антисемитский. А как вам кажется, и вам, Сергей, и вам, Никита, вот действительно, это просто опять в очередной раз удобный пересказ того, что уже было в российской истории, в том числе во времена Столыпина, в том числе во времена Витте со всеми этими протоколами сионских мудрецов и так далее, и так далее. Удобное объяснение чьей-то вины. Хотя, конечно, глупо отрицать, что в числе революционеров и боевых организаций действительно было много евреев. Ну, как, впрочем, литовцев, и русских, и поляков, и всех остальных. Да, к историку.
Значит, следует ли удивляться, что свергать режим порываются в большей пропорции те, кто наиболее угнетены? Значит, в Российской империи помимо социальной некоторой розни существовало, и это чрезвычайно важное обстоятельство для понимания событий там, с 1905 до 1917 года, довольно сильная национальная напряженность. Поскольку по этому параметру, хотя формально учитывалась не национальность, а учитывалась вероисповедание, власть считала, что племенной состав ее не интересует. Ее интересует только вероисповедный состав населения. На самом деле, поскольку это довольно ясно и точно соответствовало, однозначно, католик — это поляк, иудей, стал быть, жид, вот, то довольно прозрачно было вот это вот соответствие религиозно-национальное. И власть действительно сильно ограничивала гражданские права некоторых национальных меньшинств. Удивляться ли, что из этих меньшинств вербуется больше людей для того, чтобы защищать свои права в нелегальными способами, поскольку легальных им не предоставлено? Удивляться ли, что все практически значительные части эсеров и практически все социал-демократы-меньшевики из Кавказа, если Кавказ решили представительство в Думе? Практически лишили. Урезали настолько, что кавказцев там практически не осталось. Как только кому-то закрывают легальные пути отставить свои права, он переходит нелегально, поскольку это жизненный интерес.
Вот они, невыученные уроки.
Но дело в том, что еще одна мысль есть, очевидно, и в этом сериале, как я понимаю, в некоторых воспоминаниях и мемуарах о том, что неблагодарные евреи отплатили Столыпину, который как раз заботился о том, чтобы им были предоставлены права.
Ну, история с законопроектом действительно замечательная, и замечательно препарирована она в сериале, хотя она там косвенно обойдена. Ведь Столыпин уговорил Государственный совет, внесенный им проект, законопроект об отмене некоторых ограничительных для евреев законов, не устраивать разногласия. Значит, законодательный обычай был такой, что в случае разногласия в Государственном совете государь имел право утвердить мнение как большинства, так и меньшинства, которое в таком случае становится законом. И тогда по просьбе Столыпина в Государственном совете договорились не устраивать разногласия, а представить мнение большинства как единогласное мнение совета. И Государственный совет единогласно, сначала подавляющим большинством, а потом, соответственно, единогласно в силу этой договоренности, представил государю закон о необходимости смягчения ограничений для евреев. Государь сказал, что сердце царева в руке Божьей, и он не может на это пойти.
Тогда еще одна тема. Тема охранки. Очень активно вот в этом сериале прорабатывается тема подполья, террористов, связи жандармов с провокаторами. И есть такое ощущение, что нас, я где-то даже читала, может быть, у вас где-то, Никита, в какой-то из ваших работ, что вообще история с Багровым, которым, так сказать, и не, до конца и не ясно, он был двойным агентом, и почему он убил Столыпина? То ли потому, что вот действительно был заговор внутри политических кругов, то ли потому, что так его ненавидел, то ли потому, что был особым образом вообще недоволен миром. И это никто не доказывает ничего. А вот история с провокаторами вообще, которых создавала охранка, она такая, кажется, несколько опасной. Не заигрались ли они? Вот в сериале эта тема как-то не педалируется. Она педалируется в том смысле, что, ну, в общем, жандармы борются как следует. За государство, за идею, за великую Россию. И тут все средства хороши.
Ну, скорее всего, они действительно получали жалование и искренне считали, что они борются. Но при этом эта среда была глубоко развращена. Развращена неподотчетными деньгами, неподотчетными суммами. Развращена...
Это вы имеете в виду вот как раз...
Жандармское управление. Угу. Жандармское управление и вся сфера политического сыска. Она была глубоко развращена вот этим институтом провокации. Ведь мы до сих пор не знаем, кто убил Столыпина. Ну, то есть мы знаем, что стрелял Багров в Киевском оперном театре. Да, но убили ли Столыпина правые или левые, внятного ответа мы не можем получить до сих пор. И не получим никогда. Ровно поэтому продолжает оставаться сильной версией, версия о том, что Столыпина убрала охранка.
А почему полагает, что никогда не узнает? Неужели никаких документов?
Значит, дело в том, что, во-первых, как правило, все подобного рода распоряжения отдаются устно. Причем это замечательно же передернуто. Лопухин, конечно, не писал никакой записки Бурцеву. Он всего лишь кивнул на вопрос Бурцева. Документов не оставляют в таких вещах.
Ну, воспоминания.
Нет, а потом свидетелей. Уже, потом уже, когда приехали эсеры второй раз к Лопухину с вопросом, он им подтвердил, да, депутатам от эсеровского суда. Но опять-таки устно, никаких документов не остается. Багрова казнили, судили военно-полевым судом и казнили через
довольно
неделю
быстро, да,
после,
кстати,
покушения. И сама эта стремительность указывает на то, что те, кто руководил процессом, хотели убрать концы.
Заметали следы.
Евгений из Москвы, вы в эфире, здравствуйте, наушнички.
Вот этот вопрос, который вы сейчас обсуждаете, значит, документов о принадлежности Багрова к охранке нету, да? Нету, да?
А в каком смысле?
Ну, то, что он агент охранки, есть какой-то документ?
Да, безусловно, он получал деньги и состоял в переписке.
Его дело сохранилось о принадлежности к охранке? Истории есть документ?
Да, разумеется.
А скажите, а вот само покушение, оно выглядело очень легко, он подошел, и его никто не остановил. Это первый вопрос. И второй вопрос основной. Как Столыпин решал крестьянский вопрос, хотел решить? И как царская партия хотела решить крестьянский вопрос? Спасибо.
Значит, не знаю, в каком порядке.
Ну, давайте
уже про Багрова договорим. Угу. Значит, Багров получил пропуск в Киевский оперный театр не просто откуда-то, а прямо от начальника охраны этих торжеств. Генерала Куляпку, полицейского генерала. Более того, его несколько раз высылали из здания смотреть, значит, эти мифические террористы действительно ли готовятся. Он несколько раз выходил, и обратно его впускали, билет уже был надорван, охрана не хотела его пустить, и Куляпка его обратно пускал личным своим распоряжением. Вот. Поэтому прошел к Столыпину совершенно по полицейскому распоряжению, по полицейскому разрешению того, кто должен был вести всю охрану. Вот. И все, вот начиная, первая книга Гана была еще в 20-е годы, которая анализирует весь комплекс доступных нам ныне сохранившихся источников, касающихся покушения на Столыпина. Потом, строго говоря, мало кто что добавил. Ну, может быть, чуть-чуть добавил Аврих в последних книгах о Столыпине, но совсем немного. Все, что известно, все, что сохранилось, известно. Никаких новых материалов мы не получим. Поэтому окончательного суждения об этом мы произнести не можем.
А вообще
и
вот...
поэтому в силе останутся навсегда, да, вот эти две версии.
Угу. А вообще в сериале, вы сейчас перейдете к крестьянскому вопросу, у вас есть ощущение, что пользовались все-таки еще какими-то источниками, кроме, ну, такой традиционной, может быть, довольно банальной версии и вот повести Володарского?
Нет, там, конечно, взяты источники первого ряда, самые крупные, самые известные. Там, ну, скажем, вся история с Азифом рассказывается просто буквально по одним запискам Савенкова.
То есть вот вы как историк, ну, чувствуете это текстуально.
Да. Угу. Просто ровно в той же последовательности, сцены, теми же словами, как это Савенков описывает.
Вообще Савенков в сериале достаточно мил. Он такой снисходительный, рефлексирующий.
Не случайно туда приглашен, между прочим, более-менее известный актер, в отличие от остальных, Алексей Девотченко.
Он его достаточно играл, смачно играет.
С Олегом Меньшиковым. Вот недавно был сериал по Первому каналу про «Золотого теленка». Он там играл корейка.
Ну, тогда про крестьянский вопрос.
Вот эта замечательная черта и этого фильма, и чрезвычайно многих продуктов телевизионных последнего времени. Значит, не важно, умно или нравственно, а важно, чтобы сильный и красивый был. Это, по всей видимости,
богато смотрелось.
По всей видимости, это и есть наша новая официальная идеологема. Чтобы было богато и пышно. Чтобы красиво было. Сделайте нам гламурно, пожалуйста.
То вы параллели проводите между гламуром, красотой, богатством,
пышностью. Я совершенно всерьез считаю, что гламур – это наша новая официальная идеология.
Да, мне тоже так, в общем, иногда кажется, судя, по крайней мере, по телевидению, да.
Ребята, развлекайтесь. Вот вам журналы все глянцевые. И развлекайтесь на Кипр, пожалуйста, в Турцию, кому на Кипр дорого. А мы тут все сделаем сами, не мешайтесь. Развлекайтесь.
Но все-таки мы два слова, хотя немного времени, это тема отдельной вообще программы про эту крестьянскую всю реформу, но, может быть, коротко, чего Столыпин пытался сделать? Насколько я понимаю, не понимая ничего в крестьянских всех обстоятельствах, и чего так и не решила сделать царская власть?
Значит, Столыпин
хотел?
Действительно знал аграрный вопрос довольно поверхностно, хотя сейчас появилась масса желающих доказать противоположное. Это не получится. Ну, знал аграрный вопрос по своей даче. Вот.
Ну, да, в России очень многие знают аграрный вопрос по 600.
Поэтому, сделавшись министром внутренних дел, на ком лежала обязанность разрешить, наконец, этот вопрос, очевидно, что он был в основании революционного взрыва, он позаимствовал наработки своего предшественника и человека, который некоторое время был его товарищем, то есть заместителем министра, который еще привито начал набрасывать абрис вот этой крестьянской земельной реформы, которая получила имя Столыпинской, хотя готовилась еще привито. Столыпин попытался пройти по острию ножа, вот в чем, в каком смысле. Он попытался разрешить проблему крестьянского малоземелья и крестьянского землеустройства, а проблема была в том, что крестьян при тогдашней технологии в деревне было чересчур много. Их столько там не нужно было. Земли всем не хватало, надо было как-то эту проблему решить. Надо было часть выпилить в города, в промышленность, часть расселить в Сибири и устроить это как-то дело. Столыпин попытался разрешить эту проблему, не затрагивая помещичьи земли. Вот, собственно, острие вопроса. Из-за чего пришлось распустить первые две думы. Первые две думы настаивали на том, что земельный вопрос, не затрагивая помещичьи земли, не разрешается. Необходимо принудительное отчуждение помещичьих земель. На это были согласны и правые, и левые. Тот же Трепов говорил, что он готов отдать половину своей земли, чтобы потом спокойно владеть остальной половиной. Все разумные люди это понимали. Что так не решается.
Кстати, Трепов там показан каким-то
контуженным и больным на голову. Идиотом. Он был, да, он был экстравагантный человек, не очень грамотный, но идиотом не был никак. И когда стало понятно, а к 1910 году уже стало понятно, что такая попытка Столыпина при помощи фальсифицированной думы провести вот такую земельную реформу не приводит к умиротворению страны. И тут Столыпин перестал быть нужен и дворцовой партии правым.
Mm-hmm.
Стало понятно, что он отыгранная карта. С ним уже ничего нельзя сделать. И правые стали точить на него зуб, потому что он продолжал вести себя бонапартийски, он продолжал распускать палаты, командовать и вел себя как хозяин, чего ему не полагалось. И, безусловно, точили зуб на Столыпина левые, потому что медленно-медленно, но столыпинская реформа, проводимая чрезвычайно неудачно, но, тем не менее, размывало вот этот потенциал крестьянского протеста. Почему Столыпин требовал 20 лет? 20 лет не было.
Угу.
Понятно было, что нет 20 лет.
Александр Васильевич из Ленинградской области, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, конечно, вот этот сериал, я скажу, что это один из самых объективных сериалов, которые были поставлены по нашей истории. Ну вот, здесь очень хорошо поставлена, правильно, по крайней мере, поставлена история масонства. Но я думаю, что фильм действительно антисемитский, потому что именно так, как поставлены и показаны евреи, это, ну, чисто антисемитизм. Ну вот, но вот говоря о Столыпине, да, ну вот, так вот Столыпин, как раз его беда в том, что он преуспел, достаточно преуспел в разрушении крестьянской общины, вообще общины в стране. И именно вот это как раз и положило начало развалу, именно гибели Российской империи. Ну вот, в чем? Потому что...
Понятно, Батоны... Александр Васильевич, ясно, что крестьянство...
Ну, а Первая мировая война все-таки, кажется, что она все-таки сыграла свою роль?
Ну, вот масоны, видимо, в главным образом виноваты. Мне...
Про масонов не могу. Дайте скажу
давайте,
про масонов.
Давайте, скажите
про масонов. Вечный масонский Джокер вылезает.
Картинка такая была. Вы обратили внимание в этом серии, да? Катался этот шарик по такой поверхности, такие мрачные.
Их не показывали.
Да, мужчины с этим кольцом трудовых каменщиков. В кадр все время попадалось. То есть слово масон не произносилось, но кадр был.
Как только реконструктор исторической реальности понимает, что у него концы с концами не сходятся, вытаскивается из рукава непременный Джокер, масоны. Если что не сходится, значит, это вот этот X еще работает, а это масоны. Государь мой, значит, масонство — это ложный мыслительный объект. Ложный вот в каком смысле. У масонства нет никакой политической цели. И никогда не бывало. Это совершенно для другого созданная организация. Но, как только вы утверждаете, что у масонства есть политическая цель, вы оказываетесь в порочном кругу. Всякая цель, которую мы обнаруживаем при помощи исторического знания на основании строгого анализа документов, она не является политической целью. А значит, должна быть другая тайная. Ищите нам другую тайну. Находим еще какую-нибудь тайну. Нет, не та. И так вот по этому порочному кругу мы бесконечно ходим.
Знаете, забавно, все-таки контекст телевизионный — странная штука. В новостях в этот же день показывали сюжет,
как, об английских масонах.
Как британцы открыли масонскую ложу для всех желающих, и народ туда заходит, там снимают сериалы, в том числе приемный КГБ использует этот зал вместе с этим креслом, и все эти совочки и мастерочки, и масонские люди рассказывали про то, что по-прежнему там некоторые венценосные фамилии и старые фамилии в этой ложе состоят. Ну, в общем,
единственная политическая,
такая экзотика.
Косвенным образом, единственная политическая задача масонских лож, почему они отмечены в политической истории. Значит, в масонской ложе жестоко устанавливается принцип, что там говорится, то только там и говорится. Наружу не выносится. В силу этого обстоятельства это чрезвычайно удобное место для всяких секретных переговоров, не имеющих к собственным целям масонства никакого отношения. Керенский мог переговорить с Милюковым только в масонской ложе. Иначе бы журналисты растрясли и устроили скандал.
Если коротко, у нас осталась минута. Как вы думаете, какой идеологический заказ все-таки не выполнил фильм? Сергей.
Мне кажется, что все-таки как-то неубедительно вот эта мысль о том, что исполнительная власть, она должна быть диктатором, она не должна подчиняться законам, значит, и не учитывать все-таки демократию.
А у вас?
По всей видимости, заказ-то был этот, а исполнено было так серенько, что теперь показывают днем, летом, в воскресенье.
Вот. Да, мне кажется, что действительно несколько банально, без драмы, в анекдотах, плосковато. И, по-видимому, именно поэтому неубедительно. Закончу цитатой короткой. Молодой Пастернак, возвращаясь из-за границы в те времена, о которых как раз повествует сериал, писал: «Было столетие Отечественной войны, станции побелили, сторожей при колоколах одели в чистые рубахи. Воспоминания о предсказуемых событиях — это въедущих не вызывало. Воспоминаний о празднуемых событиях это въедущих не вызывало. Юбилейное убранство дышало главной особенностью царствования – равнодушием к родной истории. После этого царства мало что изменилось в этом смысле. Да и сейчас историю, по-моему, все-таки используют, а не проговаривают». Мы прощаемся с вами. Я благодарю Никиту Соколова и Сергея Варшавчика за участие в этой программе. И напоминаю вас, что в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Новости, наука, спорт и многое другое в информационной программе «Свобода в полдень». У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго, до свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».